а правый его очков была розовой, как глаза белого кролика. Ричи подумал, что выглядит продавец, как Уолли Кокс в роли мистера Пипперса, и ему пришлось уткнуться предательским ртом в мягкую часть предплечья, чтобы не растратить последние силы на смех.
«Эй, парни!» — воскликнул мистер Пипперс. «Через эту дверь выходить нельзя! Это аварийный выход! Эй, вы, парни!»
Виктор нервно глянул на него, но Генри и Рыгало не меняли взятого курса, и Виктор последовал за ними. Охранная сигнализация зазвенела вновь, на этот раз звенела дольше, пока все трое не выскочили в проулок за домом. Еще до того, как она смолкла, Ричи поднялся и затрусил к отделу женского нижнего белья.
«Вас всех больше не пустят в этот магазин!» — прокричал ему вслед продавец.
Оглянувшись, Ричи ответил голосом бабушки Ворчуньи.
«А кто-нибудь говорил вам, молодой человек, что вы выглядите точь-в-точь, как мистер Пипперс?»
Так он в тот день и спасся. А потом оказался в миле от Фриза, перед городским центром, где, как он надеялся, ему больше не грозила никакая беда. Ну, по крайней мере, на какое-то время. Он вымотался до нельзя. Сел на лавку чуть левее статуи Пола Баньяна, мечтая только о тишине и покое, чтобы хоть немного оклематься. Буквально через несколько минут он намеревался подняться и пойти домой, но пока млел под теплым солнышком. День-то начался холодным, мелким дождем, но зато теперь можно было поверить, что весна набирала силу. Со скамейки Ричи видел большое табло городского центра, на котором в этот мартовский день огромными яркими синими буквами написали:
«Эй, молодежь, приходите 28 марта. Рок-н-ролльное шоу Арни Туту Гинзберга. Джерри Ли Льюис, Пингвинс, Фрэнки Лайман и Тинейджерс, Джин Винсент и его Блу Кэпс, Фредди Бум-Бум Кэннон. Вечер приятных развлечений».
На это шоу Ричи действительно хотел бы пойти, но знал, что нет смысла даже мечтать. По мнению его матери, вечер приятных развлечений не мог иметь ничего общего с Джерри Ли Льюисом, говорящим американской молодежи, что у нас курица в сарае, чьем сарае, каком сарае, моем сарае. Если на то пошло, не мог он иметь ничего общего и с Фредди Кэнноном, песню которого «Девочка Талахаска, у которой тело сказка», постоянно крутили по радио. Она признавала, что в подростковом возрасте обожала Фрэнка Синатру, которого теперь звала Фрэнки Сноб, но нынче, как и мать Билла Денбра, терпеть не могла рок-н-ролл. Чак Берри приводил ее в ужас, и она заявляла, что Ричард Пенниман, известный среди подростков и еще более младших слушателей как Литл Ричард, вызывает у нее желание «блевать, как курица». Ричи ни разу не попросил растолковать ему эту фразу. Отец к рок-н-роллу относился нейтрально и, возможно, мог склониться в его сторону, но сердцем Ричи понимал, что по этому вопросу решающим будет слово матери, во всяком случае, пока ему не исполнится 16 или 17 лет, а к тому времени, она нисколько в этом не сомневалась, рок-н-ролльная мания, охватившая страну, сойдет на нет. Ричи полагал, что правы скорее окажутся Дэнни и Джуниорс, а не его мать. Рок-н-ролл никогда не умрет. Он влюбился в рок-н-ролл, хотя источников этой музыки у него было только два. Программа «Американская эстрада» по каналу 7 днем и бостонская радиостанция «Умекс» вечером, когда воздух становился более разряженным, и грубый, восторженный голос Арни Гинзберга доходил до него то громким, то затихающим, как голос призрака, вызванного на спиритическом сеансе. Рок-н-ролл не просто радовал Ричи. Слушая эту музыку, он чувствовал, как становится больше, сильнее, как его переполняет жажда жизни. Когда Фрэнки Форд пел «Морской круиз» или Эдди Кокран «Летний блюз», Ричи буквально не находил себе места от счастья. Эта музыка обладала мощью, мощью, которая по праву принадлежала всем тощим подросткам, толстым подросткам, уродливым подросткам, застенчивым подросткам. Короче, неудачником этого мира. В этой музыке он ощущал безумное напряжение, которое могло убивать и возвеличивать. Он поклонялся толстяку Домино, рядом с которым Бен Хэнском выглядел стройным и подтянутым. И Бадди Холли, который, как и Ричи, носил очки. И крикуну Джею Хокинсу, который на своих концертах выскакивал из гроба. Так, во всяком случае, говорили Ричи. И группе Доуэллс, члены которой танцевали как черные парни. Ну, почти как. Он знал, что придет время, когда он будет слушать рок-н-ролл, сколько ему захочется. Не сомневался, что его будут играть, когда мать наконец сдастся и позволит слушать любимую музыку. Но произойдет это не 28 марта 58 года, и не в 59 году, и... Его взгляд оторвался от большого табло городского центра, а потом... Ну что ж, потом он, должно быть... Заснул? Только такое объяснение представлялось ему логичным, потому что то, что произошло потом, могло случиться только во сне. И теперь сюда вновь пришел Ричи Тозиер, который наконец-то получил столько рок-н-ролла, сколько хотел, и обнаруживший к своей радости, что этого все равно мало. Его взгляд сместился к большому табло городского центра и увидел на нем с невероятной четкостью и ясностью все те же синие буквы, только складывались они уже в другие слова. 14 июня. Heavy Metal Mania. Judas Priest, Iron Maiden. Покупайте билеты здесь или в любом билетном киоске. В какой-то момент они решили опустить строку «Вечер приятных развлечений», — подумал Ричи. А других отличий я пока не вижу. И услышал Дэнни Джуниорс, смутно и издалека, словно доносились эти голоса из дешевого радио, стоявшего в другом конце длинного коридора. «Рок-н-ролл никогда не умрет. Я услышу его в конце вечности. Он будет звучать и звучать. Увидишь сам, друг мой». Ричи посмотрел на Пола Баньяна, святого покровителя Дерри. Города, который, согласно легендам, появился на этом самом месте, потому что именно здесь вытаскивали на берег лес, который сплавляли по реке. В те дальние времена, по весне, толстые стволы покрывали поверхность Пенобската и Киндускига от берега до берега, их темная кора поблескивала на весеннем солнышке. И человек половчее мог перебраться из источника Уоллиса на адских полакра в Рамперс. Таверна Рамперс пользовалась такой плохой репутацией, что ее чаще называли ведром крови, что в Брюстере, не замочив ботинок выше третьего перекрестия кожных шнурков. Такие истории рассказывали в дни юности Ричи, и он полагал, что во всех этих историях есть талика Пола Баньяна. «Старина Пол», — подумал он, глядя снизу вверх на пластмассовую статую. «И что ты поделывал после моего отъезда?» Прокладывал новые русла рек, возвращаясь домой усталым и волоча за собой топор. Создавал новые озера, когда тебе требовалась большая ванна, в которую ты мог сесть, погрузившись в воду по горлышко. Пугал маленьких детей точно так же, как в тот день напугал меня. Бац! Внезапно он вспомнил все, как иной раз вспоминается слово, которое долго вертелось на кончике языка. Итак, он сидел под теплым мартовским солнышком, возможно, задремал, думая о том, как пойдет домой и успеет на последние полчаса американской эстрады. И тут его лицо обдало теплым воздухом. Отбросило волосы со лба. Он поднял глаза и увидел огромную пластмассовую физиономию Пола Баньяна аккурат перед своим лицом. Больше, чем на экране кинотеатра, заполнившую все поле его зрения. А поток воздуха вызвал наклонившийся к скамейке Пол. Только выглядел он уже не совсем как Пол. Лоб низкий, нависающий над глазами, красный, как у пьяницы со стажем нос, из которого торчали пучки жестких волос, глаза налиты кровью, один чуть косил —